Дорогие ребята, мы продолжаем знакомить вас с книгой Инока Алексия «Искра Божия». Следующая глава. «Инженеры-бессребреники» по рассказу Николая Лескова. В 30-х годах 19-го столетия в Петербургском инженерном училище между его воспитанниками обнаруживалось очень оригинальное и благородное направление, которое можно назвать стремление к безукоризненной честности и даже к святости. Из молодых людей, подчинившихся названному направлению, особенно ревностно ему послужили трое – Дмитрий Бринчанинов, Михаил Чихачев и Николай Фермер. Все эти три воспитанника инженерного училища представляют собой очень любопытные характеры. Дмитрий Александрович Бринчанинов в указанном направлении был первым. Он был главою кружка любителей и почитателей святости и чести, потому о нем следует сказать прежде прочих. Набожность и благочестие были, кажется, врожденной чертой Бринчанинова. Он был мальчик с чрезвычайно миловидной наружностью, которая при выдержанности его характера и благородстве манер очень сильно к нему располагала. Но Бринчанинов был осторожен с детства, не доверялся людям без разбора и вообще держал себя строго. Вскоре после принятия его в инженерное училище туда приехал будущий император Николай Павлович. Великий князь посещал инженерное училище часто, но на этот раз цель его была особенная, а именно выбор лучших учеников для дальнейшего их продвижения по службе. Бринчанинов произвел на него столь благоприятное впечатление, что великий князь не только назначил его своим пансионером, но и взял Бринчанинова с собой в Анечков дворец. Великая княгиня была тогда в своем кабинете. Она обратилась на стуле, посмотрела на мальчика и сказала: «Это прекрасный мальчик». Благоволение великого князя послужило Бринчанинову в большую пользу. Начальство училища с этого же дня обратило на него особенное внимание. И в первый же раз после этого, когда великий князь Николай Павлович спросил, как Бринчанинов, ему по сущей справедливости отвечали: он во всех отношениях примерный. А каковы его наклонности и характер? Он очень религиозен и отличной нравственности. Я очень рад и желал бы, чтобы такие же были и другие. Пусть он им служит примером. Эти слова будущего государя моментально сделались известными воспитанникам, и между ними быстро образовался кружок юношей, желавших проводить жизнь как можно праведнее. Особенное благорасположение великого князя оказало сильное влияние на Бринчанинова в том смысле, что он вдруг как бы ускоренно созрел и сделался еще серьезнее. Кружок его состоял человек из 10, и из них особенную дружбу Бринчанинова сразу стал пользоваться Миша Чихачев. «Самое главное в нашем положении теперь-то», — внушал Бринчанинов Чихачеву, — «чтобы сберечь себя от гордости». Оба молодых человека стали вести самую воздержанную жизнь, разумея воздержанность не в одной пище, но главным образом в недопущении себя до гнева, лжи, раздражительности, мщения и лести. Бринчанинову нельзя было говорить ни о каких школьных гадостях, так как он всегда был серьезен и не любил дурных проделок. Ни Бринчанинов, ни Чихачев не участвовали ни в каких хулиганствах, на которые за компанию отваживались даже некоторые отличники. Зато во всех других случаях те, у кого случалось горе или какое-либо серьезное недоразумение, смело обращались к благочестивым товарищам, которых из уважения называли монахами. От них всегда можно было услышать утешительное слово и найти дружескую поддержку. Влияние Бринчанинова и Чихачева на товарищей по учебе было огромное. Учились они оба прекрасно, и начальство надеялось, что из них выйдут превосходные инженеры. В том же был уверен и великий князь, желавший видеть в инженерном ведомстве честных людей. Оба друга окончили курс в 1826 году, сохранив за собой почетное положение до последнего дня своего пребывания в училище, оставив там о себе самую лучшую память, а также несколько последователей, в числе которых был и Николай Фермер. По окончании учебы друзья остались жить в Петербурге. Свободное от занятий время они употребили на духовное совершенствование и мужественно повели образ жизни самый строгий, чисто монашеский. Соблюдали посты, избегали каких-либо увеселений, не заводили легкомысленных знакомств и ежедневно посещали церковь. Каждое утро, встав очень рано, они пешком отправлялись в Александро-Невскую лавру на раннюю обедню, а затем заходили в гости к лаврским старцам попить чаю, а главное – поговорить о Боге. Они подолгу беседовали с опытными в духовной жизни монахами, искали у них ответы на многие волновавшие их вопросы. Помолившись за ранней литургией, подкрепившись чаем с ароматными бубликами, друзья шли в офицерские классы инженерного училища, где оставались положенное время, после чего возвращались домой, трапезовали и все остальное время дня проводили за учебными занятиями. Выполнив задание, они принимались за чтение житий святых отцов и богословских книг. В инженерном ведомстве многие тогда были заняты заботами о наживе. Многие решались на всевозможные хитрости, чтобы, не работая, набить свои карманы казенными деньгами. Брянчанинов и Чихачев никак не попадали в общий тон тогдашнего инженерного ведомства. Они не хотели ни убивать людей, ни обворовывать государство, и потому, по юношеской наивности и горячности, сочли для себя невозможными ни военную карьеру, ни инженерную. Когда государю было доложено, что Брянчанинов и Чихачев подали прошение об отставке, император разгневался и сказал: «Это вздор», и их не выпустили. Чихачев, приехав к своей сестре Ольге, говорил о своем возвращении немного и неясно, а о дальнейших своих намерениях совсем не говорил. Он казался грустным, как будто потерянным, не на своем месте находящимся. Он стремился уже к жизни монашеской, а его вынуждали оставаться в миру. Отрешенный от мира, он не реагировал на новости высшего общества. Было очень необычно видеть такое настроение в молодом человеке. Одни думали, что он влюблен, другие, что замешан в криминальном деле. А один родственник догадался и сказал: «Он помешан на идее о монашестве, гордец, хочет быть лучше всех, набожный чистоплюй. Пусть мир, значит, тонет в смраде греха, а он будет сидеть, как дрозд на березке, и свои перышки перечищать носиком. Чистоплюй». В один прекрасный день Чихачев пропал из дома. Начались долгие поиски, в которых принимали участие родственники, доверенные лица и слуги. Наконец он сам объявился в Никола-Бабаевском монастыре на Волге. Стало известно, что оба друга находятся в этой обители. Они тихо проживали в монастыре и проходили свои положенные труды. Однако через несколько лет тихих монастырских трудов Брянчанинов снова попал на вид государя. Сделать это помог святитель Филарет Московский. В XIX веке русское монашество претерпевало эпоху духовного упадка. Нужны были молодые, ревностные люди, которые внесли бы в расслабленную монастырскую жизнь новое вдохновение. Одним из таких оказался Дмитрий, в монашестве Игнатий, Брянчанинов. В одной из своих бесед с императором Филарет сказал, что у него есть на примете замечательный монах, игумен, который может помочь поправить монастырскую дисциплину во многих расстроенных монастырях. «Кто этот редкий человек?» — спросил государь. «Игнатий Брянчанинов». «Брянчанинов? Я помню одного Брянчанинова из инженерного училища. Он подавал большие надежды, но вот уж много лет как скрылся куда-то и не видно его. Святитель Филарет тогда открыл тайну этого исчезновения. Так вот, этот настоящий монах, это он и есть. Разве он пошел в монахи? Он уже игумен. Да, помню, в училище он отличался прекрасным поведением. Я очень рад, что он нашел свое призвание и, может быть, нам полезен для управы с непорядками в монашеской среде, потому что некоторые современные монахи живут так дурно, что позорят имя монашеское. Об одной вещи жалею, что он один такой, один в поле, не воин. С ним есть и его друг, такой же строгий монах, Чихачев. Чихачев — это тоже мой кадет? Точно так, Ваше Величество. Ну так прошу и пригласить их вместе. Вскоре Брянчанинов приехал в Сергиевскую пустынь и привез с собой Чихачева. Вдвоем они начали восстанавливать святоотеческие уставы и порядки в Сергиевском монастыре, жизнь в котором действительно представляла в то время большой соблазн для окружающих. Чихачеву всегда нравилось тихое, незаметное положение, и он старался не показываться перед другими. Он был прост, не давал предсказаний, которые так любят слушать любопытные люди, не совершал чудес. Это и было его главное чудо. При богатстве знаний и дарований он оставался скромным. Он был одарен исключительно музыкальным слухом. Превосходный музыкант, певец и чтец, он занимался обучением монахов церковному пению. Вел он себя как настоящий инок и никогда не терял благородства в обращении с другими людьми. Схему носил с редким достоинством, устраняя от себя всякие похвалы и восхищения, не позволяя рассказывать всем подряд о том, что он музыкант. Однажды, когда он гостил у своей родственницы, к ней приехал с прощальным визитом известный певец Рубини. Родственница представила Чихачева и сказала, что хотя он и монах, но прекрасно знает музыку и обладает превосходным голосом. «Я думаю, вы не запретите мне спеть для вашего родственника», — сказал Рубини. Чихачев сам ответил, что был бы рад слышать знаменитого Рубини. Рубини пропел для Чихачева несколько своих арий, после чего скромный монах сказал: «Вы поете превосходно». Рубини был растроган этими несколькими искренними словами. «А я хотел бы иметь понятие о вашем пении», — сказал он. Чихачев молча встал, сел за фортепиано и, сам себе аккомпанируя, пропел несколько церковных песнопений. Рубини был поражен красотой голоса смиренного монаха. «Я в жизни не встречал такой удивительной октавы и жалею, что лучшие композиторы Европы не знают о существовании этого голоса». «Да к чему же эта слава нужна? К чему это нужно?» — проговорил Чихачев. «О, для вашего голоса могли бы быть написаны вдохновенные партии, и ваша слава, вероятно, была бы громче моей. Вы можете прославиться на весь мир, а сидите здесь, никому неизвестным монахом. Поверьте мне, я многих слышал, у вас действительно великий талант». Чихачев молчал на похвальные речи Рубини, думая о чем-то своем, совсем не о том, о чем тараторил прославленный певец. Рубини встал, подошел к монаху и, пожимая ему на прощание руку, сказал: «Ах, какой голос! Какой голос напрасно пропадает в безвестности!» На это Чихачев весело ответил: «Он не пропадает. Я им пою Богу моему донди же есмь». Рубини попросил перевести ему эту фразу, и когда перевели, подернув плечами, сказал: «Да-да, это другое дело». Впоследствии свидетели этого разговора пересказали его. Когда об этом узнал император Николай Павлович, ему чрезвычайно понравился остроумный ответ Чихачева: «Пою Богу моему». Так и мы все призваны воспевать своими делами Бога. «Воспою и пою во славе моей». И эти незаметные для мира песнопения добрых дел важнее всякой мимолетной мировой славы, потому что земная слава ничтожна, а чистую душу ожидают великая слава и вечная жизнь на небесах.
Thank you.